Здравствуйте, мы читаем книгу «Зоар» для всех, первый том, 295-я страница, предисловие книги «Зоар», статья «Ночь невесты», 129-й пункт. Можно задавать вопросы на сайте и смотреть трансляцию kap.tv. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. «Зоар» для всех, первый том, 295-я страница, предисловие книги «Зоар», статья «Ночь невесты», 129-й пункт.
Статья «Ночь невесты» — это особая статья предисловия книги «Зоар», центральная, очень особая. Потому что что такое «Ночь невесты» — все эти дни изгнания перед концом исправления? То есть все времена, которые мы уже прошли в прошлом, и пока еще придем к своему полному исправлению, называются «Ночью невесты». Ночь, когда Малхут Ацилута и исправляет себя с помощью тех душ, которые поднимают к ней ман. Эти души называются сынами чертога. Они строят эту Малхут. Они дают всю поддержку невесте, и она может тогда, когда их работа приходит к состоянию завершения, невеста будет готова к зивугу с мужем своим, и тогда они войдут под хупу, что называется, концом исправления. И поэтому статья говорит на самом деле о нашем состоянии. Давайте посмотрим, что он продолжает и говорит нам здесь. Да.
295-я страница, 129-й пункт. Величие Творца, Эль, — это величие невесты, Малхут, которая называется Кель. Написано, Творец Эль гневается каждый день. Во все дни года она называется Эль. А сейчас, в праздник Шавуот, когда она уже вошла под хупу, она называется Величием и называется Эль. И это указывает на восславление над восславлением, свечение над свечением и правление над правлением. Объяснение. Имя Эль — это имя великой милости, Хесед. Но написано «Творец гневается каждый день». И выходит, что это вроде бы противоположно милости. Дело в том, что и был вечер, и было утро, день один. Ведь святая Шхина — это малое светило для ночного правления, называемого страх небесный. Потому что праведники должны поднять ман посредством своего пробуждения снизу и исправить ее с помощью экрана, поднимающего отраженный свет. И тогда наполнение нисходит сверху вниз, но не иначе. Как написано, и Творец сделал так, чтобы испытали страх перед Ним, потому что не может быть пробуждения снизу и подъема ман без трепета. И поэтому сказано, что Он господствует ночью. Поскольку в результате отсутствия света состояние ночи, которое включает в себя все суды и страдания, противоположные свойству дня, хесед, возникает страх перед Ним. И если бы не страх, не раскрылось бы свойство дня и утра. Как сказано, «И был вечер, и было утро, день один». Поскольку и ночь также включается в утро, ведь если бы не ночь, не было бы утра. По-другому не может быть. И поэтому сказано, «Творец гневается каждый день», так как свойство милости, называемое Эль, Творец, раскрывается лишь с помощью ночи, ощущаемой как гнев. И поэтому гнев тоже считается милостью. Ибо невозможно, чтобы милость раскрылась иным путем. И в этом смысле святая Шхина тоже называется именем Эль. Сказано величие Творца, и это величие невесты, которая называется Кель, Мал. Как сказано в отношении Творца, Творец гневается каждый день. И не может быть, чтобы не было гнева без ночи, гнева дня без ночи. Ведь во все дни года называется она Эль. Так и было в шесть дней творения, о каждом из которых сказано «И был вечер, и было утро, один день, или день второй», и так далее. Получается, что ночь включена в понятие «день». И поэтому называется она тогда «в течение шести дней начала творения», а также «в течение шести тысяч лет» именем Эль. И это имя Хесед. А сейчас в праздник Шавуот, когда она уже вошла под хупу, она называется величием, кавод, и называется Эль. Потому что во время большого зивуга конца исправления свет луны будет подобен свету солнца. Как написано, и при наступлении вечера будет свет. И получается, что ступени ее удваиваются. Ведь и в течение шести тысяч лет она была светом Луны.
Как сказано,
и было вечер, и было утро. А сейчас, когда она сама увеличилась как солнце, то есть Зеранпин, называемый величие, у нее есть величие над величием, потому что по сути своей она сейчас становится величием, увеличившись до уровня Зеранпина. А также свечение над свечением, поскольку в течение шести тысяч лет она была включена в свет утра. Как сказано, и был вечер, и было утро, день один. Но сейчас, когда она увеличилась как солнце, она, по сути, стала светом. И выходит, что у нее есть собственное свечение над свечением, вследствие включения, которое было у нее до этого. А также правление над правлением, потому что в течение шести тысяч лет у нее было правление только в свойстве малого светила над правлением ночью. А сейчас к нему прибавилось также и правление дня, поскольку она выросла, став как свет солнца, служащего правлению дня. И этим он дает нам понять, что не следует ошибаться, говоря, что когда она выросла, став как свет солнца, упраздняются ее собственные ступени, которые были у нее в течение шести тысяч лет, поскольку это не так. И здесь есть только прибавление к ее собственным ступеням. Так что у нее есть восславление над восславлением.
То есть Малхут, когда она приходит к концу исправления, она добавляет все, что есть у Зеранпина, и она растет в соответствии ему. Величие над величием, сила над силой, в точности то, что есть у Зеранпина. И тогда они становятся оба восполняющие друг друга. Да?
А где мы в отношениях Малхут и Зеранпин должны видеть себя?
Мы ниже Зеранпина в мирах Бия, в той мере, в какой мы можем поднять ман, тогда этот ман, этот хисарон включается в Малхут, и тогда оно может связаться с Зеранпином и требовать от него исправления. Сама Малхут находится в состоянии изгнания. И сама ничего не может сделать, находится в прахе, в изгнании, то есть нет у нее никакой важности в глазах творений, в глазах душ, которые находятся в Бия. И в той мере, в какой разбитые души Бия поднимаются в Малхут, поднимают к Малхут Хисарон, что они хотят присоединиться к ней, тогда Малхут получает от Зеранпина, который является ее высшим силу, и она исправляет души, души включаются в нее, и тогда в этой мере Малхут и Зеранпин могут войти в Зивук. Как как это относится к нам? Потому что те души, которые находятся в Бия, это те хисароны, которые мы можем поднять в Малхут. Мы сами, как тела, находящиеся в этом мире, но даже у этих тел есть тоже отношение к высшей системе, духовной системе, потому что у нас в сердце есть искра, которая относится к этой системе. И если мы эту искру направляем на то, чтобы связаться с Малхут и поддерживать ее, тогда мы задействуем эту систему. Да.
Как мы можем поддержать ее? Какая ей нужна поддержка от нас?
Поддержка Малхут может быть только при условии, если мы объединяемся между собой, потому что объединение между нами показывает, что мы хотим подняться над нашей природой, над нашим эгоизмом, и готовы прийти к свойству отдачи. И если мы проделываем усилия, чтобы объединиться между собой, усилия для того, чтобы соединить искру, которая есть в каждом, тогда это общее усилие, оно уже влияет на Малхут, и от нее на Зайрампин, и так до бесконечности на всю систему. Да.
Рой из Хорватии спрашивает. Вечер включает утро. По ночам люди спят, и каббалисты тоже спят, по крайней мере, до полуночи. Что значит спать в духовном, и есть ли связь между корнем и ветвью?
Мы говорим о ночи, как о 6000 лет, которые мы должны пройти в нашем исправлении. Сначала раскрытие цели творения людям, и это произошло по отношению к Адаму Ришону, и до состояния, когда люди, человечество придут к состоянию, когда она на самом деле пробуждает эта общая душа, заботу о ней, таким образом, что она уже может включиться в высшую систему. Все эти этапы называются этапами изгнания. Что значит изгнание, галут? Это скрытие Творца, высшей силы, которая скрыта от нас. И поэтому это называется ночью. Кроме того, там парень спрашивает, ведь ночью спят. Ну, говорится здесь не ночью, да? А говорится о ночи, которая представляет собой 6000 лет изгнания. Это во-первых. Есть много вопросов об этом, что называется годы изгнания 6000 лет. Если мы начнем считать, это Адама Ришона. С того момента, когда ему раскрылась божественная суть, до конца 6000 лет, что будет, скажем, через 200 с чем-то лет, мы находимся в 5777 году, и получается, что у нас осталось 200 с лишним лет, но не в этом проблема. Мы были и в изгнании тоже. Были периоды Авраам, Ицхак, Яков, Моше, Йосеф, Аарон, Моше, Давид, все пророки до разрушения второго храма, приблизительно 1500 лет мы находились в связи более-менее ясной, открытой Творца творением от Авраама и дальше до разрушения второго храма. И это приблизительно 1500 лет. Как же мы говорим о 6000 лет ночи? когда все это ночь. Все-таки мы говорим, что это ночь, поскольку говорится не об общем избавлении всего мира, потому что считается только с цельным кли, а не частичным, очень малым кли, который называется Исраэль, которое предназначено только для того, чтобы зажечь свет всей этой большой, огромной души. Это первое. Второе, что традиция каббалистов не спать ночью, как говорит тот, кто там спрашивает, а как раз наоборот. В 12 ночи каббалисты обычно вставали в полночь. Но день и ночь — это не согласно электронным или механическим часам, то, что есть сегодня. Но это, когда есть у нас тьма, тогда это называется ночью, а когда приходит рассвет, это день. Поэтому это относительные часы дня и ночи. И если мы возьмем все это время от заката солнца и до восхода его, и поделим его на 12 частей, то посередине то, что получится, это будет время полуночи. И в это время каббалисты обычно вставали, молились. И это была их работа по ночам в особенности, как и во время, когда храм существовал, были такие работы там ночью в эти часы и еще, и еще. И поэтому объяснение как материальной ночи и духовной, я думаю, он получил. Еще вопросы? Понятно? Ну, продолжим. 130 пункт. И в тот час, когда небеса, то есть Зерампин, входит под хупу и начинает светить ей, все те друзья, которые исправляли ее, занимаясь Торой в эту ночь, все неизвестны там по именам их, как написано о деле рук его, повествует небосвод. Дело рук его — это обладатели знака союза, называемые делом рук его. Как сказано, дело рук наших утверди. Это знак союза, запечатленный на плоти человека. Объяснение. Друзья — это поддерживающие Тору, в которой есть деяние, то есть добро и зло. И даже те части, которые все еще были их злом без исправления, тоже известны по святым именам своим. Как написано, о деле рук его повествует небосвод. Ведь небосвод — это памятная книга, свет большого зевуга, который приводит их к возвращению от любви, когда злодеяния становятся для них как заслуги. И даже о тех, кто отверз уста, чтобы произносить ругательство, сказано, тогда говорили друг с другом боящиеся Творца. Таким образом, это действие, называемое поддерживающей Тору, в котором есть добро и зло, для удостоившегося добро, а для неудостоившегося зло, сейчас поднялось, чтобы стать всецело святостью, и обращается в деяние рук Творца. Ведь даже от тех, кто не удостоился, повествует небосвод, тогда говорили друг с другом боящиеся Творца. Получается, что все ее друзья делали только лишь святую работу, поскольку исправляли ее для хупы, и все они известны по именам своим. «И дело рук наших утверди», на первый взгляд цитируемая фраза кажется противоречием, ведь Писание говорит «дело рук наших», а не «дело рук его». Но этот отрывок приводится только как доказательство того, что знак союза называется «делом рук наших», потому что утверди его — это Исод, служащий опорой и основанием всего здания. А исправлением Исода является союз обрезания, бритмила. И поэтому знак союза называется «делом рук наших». Ведь мы удаляем крайнюю плоть с Исода, И это дело рук наших. Но это только до завершения исправления. Однако по завершении исправления все раскроется как дело рук Творца. И Он Сам устранит крайнюю плоть. И поэтому сказано «дело рук Его». Это обладатели знака союза. Ведь тогда Творец Сам устранит крайнюю плоть, как написано «о деле рук Его повествует небосвод». И об исправлении союза, который называется сейчас «делом рук наших», приводится доказательство из Писания «дело рук наших утверди». Да, пожалуйста, вопросы. Да.
Он здесь говорит, и тогда увидит человек другого. Мой вопрос. Если мы тоже хотим трепетать перед Творцом, зачем нам трепетать друг перед другом?
Мы должны понять, что думать только о мнении. Если мы не понимаем текст, его глубину, какой именно ступени это относится, хотя Тора всегда говорит, в любом месте она совершенна и правильна, поскольку частные и общие равны, и все включено во все творение. Но наша цель — исправить грех. Кли, которая разбилась на части, и их мы должны объединить вместе. Конечно же, мы сами их не объединяем, но когда мы раскрываем, насколько кли разбито, и мы просим исправить его. И то, что возложено на нас сделать, это поднять хисарон ман для исправления кли. Это наша работа. И нет ничего больше. И когда мы говорим между собой, обсуждаем, изучаем все действия, которые мы совершаем, мы должны направить ради исправления этого кли. Это понятно? Да.
Он здесь пишет, что союз заключается нашими руками, и исправление Есода, Бритмила, потому что мы убираем Орла с Есода. Это должно быть до конечного исправления.
Да.
Что это за исправление?
Прежде всего вопрос, что мы должны сделать, это как мы это делаем. Но в нашем мире тоже. Это заповедь, которая возложена на отца, обрезать своего сына. Но это в духовном. И отец и сын называются две ступени, высшая и нижняя. И тогда наша просьба к высшей, чтобы произвела над нами исправление, называется, что мы вызываем, просим сделать с нами исправление, называемое брит, обрезание. То, что человек видит, раскрывает части, которыми он может пользоваться и исправляет, и частями, которые не может исправить, и поэтому отделяет их, не касается их. И это разделение между частью, которую можно исправить, и частью, которую нельзя исправить, называется совершение обрезания. Когда я здесь готов сделать очень большое различие во всех своих келим, во всех мыслях, во всех желаниях, во всем, только бы не дать себе ни в коем случае воспользоваться этими келим не ради отдачи. Это решение, это просьба, это работа называется брит. Да.
Вы сказали, что отец делает своему сыну.
Отец делает своему сыну, то есть я обращаю свою молитву к более высокой ступени, что я хочу сделать, чтобы сделали мне.
Чтобы сделали на меня, но он пишет, это дело рук наших.
Это называется делом рук наших. Мы никогда не производим никакого исправления в мире. Мы не способны совершить никакое исправление. Но то, что я прошу, называется делом рук моих. Еще? Да?
Товарищи, которые держат Тору. Что значит «держат»? Мы эти товарищи?
Тот, кто находится в товариществе, то есть в группе, через которую может пройти свет, возвращающий к источнику, называется, что они держат Тору. Тогда я обращаюсь к ним и получаю эту силу. Понятно? Ну, более-менее ясно. Есть вопросы общие? Нет. Хорошо, 131
пункт. 131
пункт.
Рав Амнон Саба сказал, «Не давай устам своим вводить в грех плоть свою». Иными словами, человек не должен позволять своим устам вызвать возникновение дурной мысли, ведь она станет причиной вовлечения в грех святой плоти, отмеченной знаком Святого Союза. Если он поступает таким образом, его влекут в ад. И над адом назначен правитель по имени Дума. И вместе с ним тьма тьмущая ангелов-губителей. И он стоит на пороге ада. Но ко всем тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире, у него нет права приближаться. Возникновение дурной мысли — это предостережение каждому человеку следить за своими устами. И тогда с помощью Торы и молитвы он должен поднять ман с просьбой находиться в абсолютной чистоте. Ведь если будет возможность у ситра-ахра хоть к чему-то прицепиться в нем, ситра-ахра получит его ман, и тем самым она приведет его к сомнениям в Творце. То есть к чуждым мыслям. И тогда станут они причиной вовлечения в грех святой плоти, отмеченный знаком Святого Союза. Поскольку этими сомнениями он привлекает крайнюю плоть к Святому Союзу, и святая душа попадает в плен ситра-ахры. И тогда ситра-ахра утягивает его душу в ад. И это подобно сказанному Раби Элазару. Если человек пользуется словом, не зная его достоверного значения, он создает ложный небосвод, называемый Тоу, хаос, и попадает в руки Лилит. Однако здесь говорится главным образом о нарушении Святого Союза. И поэтому он говорит о вовлечении в грех святой плоти, отмеченным знаком Святого Союза. Имеется в виду святая душа, которая соединяется со Святым Союзом и оберегается им. Как написано, «Из плоти своей я постигну Творца». Именно из плоти. Ведь все то время, когда в человеке запечатлена святая запись этого союза, он видит из нее Творца, именно из нее. И святая душа держится за него, за знак союза. А если не удостоился, то есть не сберег этого знака, о нем написано, от дыхания Творца исчезают они.
Потому что он теряет связь с биной, а бина называется Творцом. Поэтому тот, который соблюдает союз, тот, который соблюдает этот разрыв между получающими и отдающими килим, потому что получающий килим пока что он еще не может коснуться, использовать их с получением радиодачи. Поэтому он использует только отдающий килим, и это называется соблюдением союза.
И поэтому сказано, станут они причиной вовлечения в грех святой плоти, так как вследствие этих сомнений крайняя плоть, то есть ситра-ахра, опять начинает касаться Святого Союза, и из-за этого божественная душа тотчас оставляет его. Поэтому сказано «взор», что закричало дерево, «Не касайся меня, злодей, ведь дерево — это есод, а атерет есод, венец есода, это древо познания добра и зла». А над адом назначен правитель по имени Дума. Он зовется именем Дума, который сходит от слова «дмама», «безмолвие».
Касается получающих килим ради получения. И тогда удаляется весь тот свет, то ощущение, которое связывало его со святостью. И тогда он падает. Входит, как говорится, в ад.
забирают у него душу жизни и оставляют его безмолвным, безжизненным. Но можно и по-другому объяснить, потому что этот ангел, приносящий грешнику сомнения и делающий мысли Творца подобными, думы, мыслям рожденного женщины.
Потому что так нам это кажется, когда мы думаем о действиях Творца, но о его мыслях, о его отношении к творению в соответствии с нашим разумом.
Ведь до тех пор, пока человек осознает, что наши мысли не его мысли, и пути наши не его пути, мысль никоим образом не может объять Творца ни в замыслах его, ни в управлении его. Не может возникнуть даже малейшего сомнения в Творце. Но вследствие прегрешения присоединяется к нему ангел Дума, и вселяет в него дух глупости, говорящий, что рожденный женщиной подобен Творцу в знании и разуме. И тогда уже человек подвержен всевозможным сомнениям, и тот утягивает его в ад.
То, что нам кажется, что мы можем понять Творца и делать расчет с его действиями и его отношением к нам, как это приходит к нам, почему, для чего и как нам необходимо на это реагировать, почему так, а не иначе. Это просто низость человеческая. И нет ничего хуже этого. Как будто бы мы хотя бы в чем-то в состоянии представить его отношение, его состояние, его действия, мысли Творца по отношению к нам.
Ведь вся сила его в имени Дума. Как сказано, кто может сравниться с тобой, владеющий силой, Гвород? И кто подобен, думая тебе, царь, умерщвляющий и оживляющий? Если не справился с пониманием, кто подобен тебе, там находится смерть. А в понимании того, что нет подобных ему, заключена жизнь.
Это нам необходимо все время отделять. И все время необходимо сохранять отношение, этот трепет, что я не в состоянии ни в какой форме понять намерения, мысли, действия Творца. Даже как они проходят по мне, я их не понимаю, ни их сути, ни их намерения, ни цель, ничего. Человек должен остерегаться. Мы никогда не в состоянии понять отношение Творца к нам, отношение высшей ступени по отношению к нижней. Потому что отбросы высшего становятся пищей для нижнего. И это всегда в такой форме, что я никогда не в состоянии представить себе высшего. Ни в чем. Но когда я поднимаюсь к сверхвысшему, я становлюсь высшим, как он, а он поднимается еще выше. Но когда я нахожусь в состоянии нижнего, высший по отношению ко мне непостижим ни в какой форме, и я не могу представить его связь, отношения, цели, его действия на мне. Я не в состоянии понять. Только отношения между нами могут быть простые. Я отменяю себя и отношусь к нему верой выше знания. Это единственная связь и единственное правильное отношение нижнего к высшему. Да.
И поэтому чего нужно остерегаться?
Думать, что ты понимаешь, что ты можешь объяснить себе и другим, что происходит, когда Творец так относится или иначе относится. Нет. Наша работа в том, как правильно отменить себя для того, чтобы получить свыше помощь. И тогда все время мы так поднимаемся. И мы не будем знать отношение Творца к нам. Только из его действий познаю я тебя. То есть в том месте, в котором я нахожусь, соответственно, этому месту я могу представить себе его отношение. Высший всегда находится в ином измерении. Как собака по отношению к человеку. Она не в состоянии понять, может в какой-то степени почувствовать в той мере, в которой собака животное и человек животное. Но человеческую ступень, его разум, его чувства, мысли никогда.
Так что не делать и что делать?
не делать какую-то форму, что ты в состоянии понять, представить себе, истолковать высшую ступень. Не заниматься этим, этого нет. А чем да заниматься? Сливаться с высшим, как сказано, верой выше знания. Сокращением и отраженным светом. То есть, иными словами, в самоотдаче. Если я сливаю себя с Ним выше всех сомнений, выше всех своих расчетов, это единственная правильная форма объединения нижнего и высшего. Ну, начнем.
Зоар и Скотт спрашивают, что такое ад?
Адом называется получение ради получения. И это ощущается творением, как отключение от Творца. Мы говорим о духовных ступенях, не об этом мире, где вообще нет всех этих понятий, ни ада, ни рая, ничего.
Продолжение Орена. Что означает «выяснить совет»? Что это за выяснение такое, состояние, в котором находишься?
Мы не выясняем наше состояние.
А что означает «берур», «выяснение»?
Выяснение, если я молюсь Высшему для того, чтобы быть слитым с Ним, в той мере, в которой я хочу быть слитым с Ним, я из своего слияния с Ним начинаю понимать свое текущее состояние. Только в такой форме.
Можно еще раз?
Я должен всегда просить слияния с Высшим, и из слияния с Ним я пойму свое состояние. Дальше, пожалуйста.
Он говорит о сомнениях, которые приводят к сомнению греха. И вы сейчас говорите, что мне кажется, что я могу, понимаю пути Творца. Есть другие еще сомнения, которые могут привести к греху?
Бесконечное количество вариантов. Всегда это так. Сомнение в преступлении — это значит, что человек еще не впал в само преступление, но он и не поднял себя от него. Он находится посередине, всегда у него есть сомнения, и недостаток намерений, недостаток действия, и недостаток просьбы, и он здесь находится, не находится, и хочет, и не хочет. Просит и не просит. Он не в состоянии решить, что он отрывается от преступления. Тем, что он просит, он может оторваться. Поэтому, когда он находится в таких сомнениях, в таких колебаниях, это значит, что он все еще не осветил свои отношения с окружением для того, чтобы получить тот хиссарон, благодаря которому Всевышний спасет его от преступления.
Говорят, что сомнение перед прегрешением более тяжелое, чем само прегрешение.
Да, потому что в прегрешении ты падаешь, и все. И тогда у тебя есть возможность подняться. В то время как сомнение в прегрешении, кто знает, сколько времени это продолжится. Там был еще кто-то?
До того, как ты приходишь к постижению, есть возможность иметь правильное отношение?
Нет.
А почему они все-таки говорят нам оправдывать Творца?
Стараться. Они дают нам возможность понять, к чему мы должны стремиться.
А что такое стараться?
Стараться — это значит прикладывать все возможные силы для того, чтобы прийти к выяснению состояния и к молитве и просьбе, чтобы исправление «да» осуществилось.
Вы знаете, когда ты знаешь, что ты не можешь иметь правильное отношение, если ты не в постижении.
Неверно.
Я думал, вы сказали, что невозможно иметь правильное отношение. без постижения.
Так я никогда не постигну, так что ты хочешь? Так как может быть, что я проделаю правильное действие, если я не нахожусь в постижении? Я тебя спрашиваю.
Не знаю.
Не знаешь, так ты не слышишь. Ты не слушаешь. Даже если я не нахожусь в постижении, не нахожусь в понимании, не нахожусь в слиянии с Творцом, у меня есть возможность связаться с группой и через нее получить свет, возвращающий к источнику, и тогда в такой форме я смогу исправить себя.
Это физическое действие без правильного отношения.
Это действие в правильном отношении.
Физическое действие или внутреннее?
Я не знаю, что такое физическое. Это действие в желании.
Материального?
Не знаю, материального. Нет материального. Нет такого, материальное. Нет. Все духовное.
Но мы не знаем, что такое духовное.
Духовное — это мое желание прийти к отдаче, к Творцу, к слиянию, к объединению, к любви. Это уже называется духовным. Человек находится там, где его мысли.
Можно еще объяснить. Единственное правильное, что можно сделать, это связаться с группой. Это так?
Верно.
А можно объяснить, как связаться с группой?
Нет. Ты читай, что написано, и ты поймешь. Потому что ты тысячу раз слышал, но, видимо, не читал, а только слышал, поэтому это не действует на тебя. Читай сам, терпеливо, и тогда ты поймешь, что значит связаться с группой. Без этого ты не сможешь прийти ни к чему. Пожалуйста.
297 страница, вторая колонка, вторая строчка снизу. Поэтому сказано, и вместе с ним тьма тьмущая ангелов-губителей. То есть сомнений, которые приносят человеку, тьма тьмущая, и нет им конца. И он стоит на пороге ада. И все они находятся при входе в ад. Иначе говоря, это тот самый вход, через который человека влекут в ад. Но сам он еще не является адом. Но ко всем тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире, у него нет права приближаться. Иначе говоря, несмотря на то, что они не совсем чисты, и в них все еще есть действия по выявлению добра и зла, тем не менее, если они оберегают Святой Союз, так что человек никогда не впадает в сомнение. Нет позволения у ангела думы утянуть его в ад.
То есть, с одной стороны, мы должны очень остерегаться преступлений, прегрешений, то есть использовать наше желание получения ради получения. Но с другой стороны, тот, кто не раскрывает свое желание получать, то, что оно ради получения, так ему не о чем молиться. Он не чувствует своих преступлений. Поэтому нам необходимо понять, что наше стремление должно быть не впасть в прегрешение, чтобы тогда было о чем молиться. Но наше стремление должно быть как можно больше подниматься наверх, и тогда я раскрываю, насколько я не в состоянии. И тогда этот хиссарон, потребность, что я не в состоянии сделать правильное действие с правильным намерением, тогда впечатление от всех моих мыслей, желаний и намерений, все это превратится в ман, поднимется в виде мана. А если я сознательно себя ввожу в прегрешение, чтобы тогда как бы правильно попросить об исправлении, это не называется преступлением, прегрешением. Это понятно? Не слышу, не понимаю. Не понимаю, что вы понимаете. И ты не понимаешь. Ну ладно, все праведны. Что делать? Я нахожусь, скажем, в каком-то состоянии. Я хочу, я понимаю, я слышал, что необходимо взмолиться и поднять ман. Без подъема ман нет исправления. Как мне поднять ман? Я не знаю. Я нахожусь в каком-то состоянии, все время нахожусь в этом состоянии. Я находился в этом состоянии вчера, и сегодня, и, может быть, завтра буду. Мне уже надоело. Что делать? Так, может быть, я в этом состоянии совершу какое-то прегрешение? Что-то небольшое, ну немножко, что-то, какой-то такой минус. И тогда из того, что я буду в минусе, я почувствую, насколько я плох, какой я грешник, нахожусь в своем эго, и тогда я смогу поднять ман. Начать поднимать ман. Да? Говорят, дружок, нет, не получится у тебя, это запрещено. Так не делают. Это не называется прегрешением. Но ты должен стараться подниматься, и тогда ты почувствуешь, насколько ты не в состоянии, насколько ты не в состоянии. У тебя здесь будет минус от нехватки сил, нехватки возможностей. И тогда, если ты это поднимешь как ман, это будет хороший ман. Понятно? Это значит, что поднимают себя с помощью молитвы и добрых действий. Добрые действия. А здесь злые действия, плохие действия.
Барур?
Понятно?
Кен.
Да.
В ощущении человека минус плохих действий и плюс хороших действий, они четко отличаются?
Очень четко, потому что здесь я хотел прийти к слиянию.
Там тоже я хотел слияния?
Нет, здесь я не хотел слияния. Здесь я хотел совершить прегрешение.
Но я готов был действовать ради слияния. Ведь я готов был. Даже готов был сделать плохое действие, как вы сказали, но ради слияния. И мне казалось, что я делаю потому, чтобы быть еще более слитым.
Да. Но хорошую вещь не делают с помощью плохих. С помощью этого спускаются в ад. Есть такие очень хорошие высказывания. Очень красивые.
Как в ощущении отличить один минус от другого?
Не в ощущении, в действии. Не нужно никаких ощущений. Ощущения ничего не стоят. Действие, все. Разница между ними, дельта между ними, в действии.
А какое здесь действие?
Действие ради отдачи, ради объединения. И намерение оставь, наконец, исправление. Пока что действие.
Именно по этой картинке Итай из Румынии спрашивает, есть ли выбор при сомнениях перед прегрешением или нет выбора?
Все зависит от подготовки. Это верно. Все зависит от подготовки. Понятно? Ну, продолжим. Мы еще вернемся к этому.
132. Царь Давид, в час, когда произошел с ним тот самый случай, испугался. Тотчас поднялся дума, представ перед Творцом, и сказал ему: «Владыка мира, сказано в Торе, всякий, кто будет прелюбодействовать с женой замужней, смерти предан будет. А также сказано, и с женой ближнего твоего не ложись». Давид, осквернивший союз свой прелюбодеянием, кто он? Сказал ему Творец: «Давид праведник, и святой союз остался ненарушенным. Ибо открыто мне, что Батшева предназначена ему со дня сотворения мира». Объяснение. Хоть и не согрешил он, как написано, говорящий, что Давид согрешил, не иначе как ошибается. Все же на него напал страх из-за обвинения Думы, словно он в самом деле согрешил. Сказано в Торе, «Всякий, кто будет прелюбодействовать с женой замужней, смерти предан будет». И написано, «И с женой ближнего твоего не ложись». Зоар приводит два отрывка. Один о наказании, другой о предостережении. И отвечал ему Творец, что у Давида не было грешных мыслей, так как Батшева — супруга его от сотворения мира. И в таком случае он не испортил своего союза, и святой союз остался ненарушенным. И когда возжелал он, то желал своего. А причина, по которой Урия взял ее до Давида, заключается в том, что Урия взял ее из милосердия, хотя она и не принадлежала ему. И следует понять это. Ведь Захар и Нуква — это две половинки тела, гуфа. В таком случае, если она предоставляет собой половину гуфа царя Давида, как же взял ее Урия, не имеющий к ней никакого отношения? Но дело в том, что Батшева на самом деле является нуквой Давида со дня сотворения мира. Ведь Давид — это Захар в Малхут, а Батшева — нуква в Малхут. Но так же, как во время исправления Малхут, до дня рождения миров произошел подъем Малхут в Бину, чтобы подсластить ее свойство милосердия, так же и Батшева нуждалась в этом подслащении в Гар, поскольку без этого подслащения она вообще не была способна родить душу царя Шломо. А Урия, хитиец, был очень высокой душой, потому что он целиком относился к свойству Гар, и имя его служит доказательством этого — Ор-Ка.
Проблема, нам необходимо понять, что все имена в Торе — это имена святые. Но если это имена Израиля, то это имена Вак, потому что Израиль маленький, малый из народов, они делают только начало исправления, а конец исправления происходит с помощью того, что все приходящие в мир, все народы мира это зивук Малхут и Зеранпина. И поэтому, когда мы говорим о конце исправления, о исправлении больших душ, то мы говорим о именах, которые не относятся к народу Израиля, как бы к евреям, а как бы которые относятся к народам мира. И это желание с авиютом Гимел и Далет, настоящий Гар. И Урия, хитиец, был очень высокой душой, потому что он целиком относился к свойству Гар. Да.
И имя его служит доказательство этого. Ор, Ют, Кей, поскольку не было в нем ничего от свойства Вак. Вав-эй. Кей. И поэтому, чтобы подсластить Батшеву свойством Рахамим, взял ее Урия, Гар, и благодаря ему подсластилась она.
У нас есть Юткей и Вавкей. Урия — это Юткей. Это Гар ступени.
И после этого она стала достойна царства Израилева. И поэтому сказано, что Урия взял ее из милосердия, чтобы подсластить ее милосердием, именем Юд-Кей, в Урия. И поэтому взял он ее, хоть и не принадлежала она ему.
Только для того, чтобы исправить всю Малхут, тогда он нуждался в этом свете конца исправления, то есть в Урии.
133. Сказал ему Дума, «Хотя перед тобой это открыто, перед ним не открыто», — сказал ему Творец. «И все того, кроме того, что произошло, было сделано по праву, ведь идущие на войну не выходят, не дав разводное письмо своей жене». Сказал ему Дума, «В таком случае он должен был ждать 3 месяца, а он не подождал». Сказал ему Творец, о чем это сказано? Только о случае, когда мы опасаемся, что она может быть беременна. Но открыто мне, что Урия никогда не приближался к ней. Ведь имя мое запечатлено на нем, как свидетельство. Пишется Урия, буквы Ор, Ют, Кей. И пишется Урияу, буквы Ор, Ют, Кей, Вав. Имя мое запечатано на нем, как свидетельство, что не сходится, не сходился он с ней никогда. Пояснение сказанного. Каким образом имя Юд-Кей, содержащееся в имени Урии, может свидетельствовать о том, что он никогда не касался Батшевы? Это выясняется с помощью притчи пророка Натана, который уподобляет Давида богатому, Урию бедному, Батшеву — овце бедного, а Ситрахра — страннику. И он говорит, что у бедного нет ничего, кроме одной маленькой овечки. Но все дело в том, что Урия относился к свойству гар, которому недостает ваг. И потому уточняется в Зоре, ведь пишется Урияу, потому что Урияу пишется Юд Кей Вав. Юд Кей — это гар, а Вав — это ваг. Но здесь написано только Урия, без Вав, чтобы показать, что не было в нем ничего от свойства Вак, а только Хохма, который не достает Хасадим. И поэтому считается он бедняком, без всего, поскольку под словом «все» подразумевается свет Хасадим.
Потому что без света Хасадим, свет Хохма — это тьма. Да.
Поэтому сказано, кроме одной маленькой овечки, которую он купил и выкормил. Имеется в виду Батшева, которую он взял себе. Этим указывается, что она не является частью его души, а он лишь взял ее себе, чтобы давать ей жизненные силы и исправлять милосердие. И это смысл слов, которые он купил и выкормил. А говорит еще, и она выросла у него вместе с его сыновьями. Это означает, что он передал ей свое величие, так же, как и сыновьям своим. То есть в том виде, как описано, один кусок хлеба она с ним ела, и из чаши его пила, и на груди его спала. Но не надо заблуждаться, думая, что он еще и приближался к ней. И поэтому отрывок завершается словами «и была для него как дочь, но не как женщина». Таким образом, сказанное свидетельствует, что Урия не приближался к ней. Но Зоар объясняет причину, по которой он не приближался к ней. И потому сказано, ведь пишется Урия, и пишется Урияу. Имя мое запечатано на нем, как свидетельство, что он не сходился с ней никогда. Иначе говоря, имя Юд-Кей без Вав указывает на недостаток Хасадим, Вав. И потому он не может приближаться к ней, так как не может быть зивуга без света Хасадим. И получается, что имя Юд-Кей, запечатанное в его имени, свидетельствует о нем, что он вообще не мог совершить с ней зивуг.
Гар ступени, Галгальта Вейнаем, такие келим, которые потом, если ступень цельная, то можно проводить свет Хохма. Поэтому Малху должна была пройти это исправление, а потом мы читаем о двух больших светилах, что это исправление Малхут должно было пройти, и только после него она становится пригодной, потому что это частичное исправление. Проблема вот в чем. Малхут — это цельный парцуф. Невозможно его использовать, никакую часть его. Можно использовать только полный парцуф. Поэтому есть пробуждение во всей Малхут, и затем можно взять каждую часть из нее для частичного исправления. Но вначале необходимо пробудить все ее исправление полностью. Не знаю, как это объяснить проще. Вы знаете, даже в наших системах, когда я привожу в действие какой-то мотор, самолет, у самолета или даже машины, я должен дать такой газ, бррр, так, а затем начну ехать, чтобы все системы вступили в действие. Малху должна получить... ощущение света, который стоит перед ней, полного света. И когда он стоит, и она относительно него, тогда начинает система как бы пробуждаться, заводиться, и тогда мы включаемся в состояние, когда мы можем производить правильные измерения относительно светов и келим, даже для самых маленьких частей. Но должен раскрыться свет гар, юд-кей, относительно малхут, чтобы она смогла пробудиться полностью, и затем она сможет распознать себя, определить себя, определить, что она входит только в исправление и в частичные зивуки. Ну, не знаю, может быть, можно... Может быть, он скажет об этом несколько слов лучше, чем я, наверняка.
134. «Сказал ему Дума, владыка мира, я именно об этом и говорю. Если перед тобой и открыто, что Урия не ложился с ней, кому же это открыто? Он должен был подождать 3 месяца. И кроме того, если скажешь ты, что Давид знал, что тот никогда не ложился с ней, зачем послал его Давид, повелев ему сойтись со своей женой, как написано, «Приди в дом свой и омой ноги свои»? 135. Сказал он ему, нет сомнения, что не знал он. Однако ждал он более 3 месяца, ведь прошло 4 месяца. 15-го Нисана провозгласил Давид по всему Израилю указ идти на войну. 7-го Сивана, под началом Йоава, они пошли и истребили страну аммонитян. И оставшись они там, Симан, Тамуз, Ав и Элюль. И 24-го Элюля с Батшевой произошло то, что произошло. И в день искупления Творец простил ему этот грех. Но некоторые говорят, что он провозгласил указ 7-го Адара, и собрались они 15-го Ияра, и 15-го Илюля с Батшевой произошло то, что произошло. И в день искупления это стало известно, как написал, «И Творец снял грех твой, ты не умрешь». Что значит «не умрешь»? «Не умрешь от руки Думы». Пояснение сказанного. Дума назначен ответственным за прелюбодеяние, но грех этот был прощен Давиду в день искупления. Получается, что не умрет он от руки Думы. Однако смерть его была за прегрешение с Урией, которого убил он мечом аммонитян. Как написано, «Ибо Давид делал праведное в глазах Творца и не отступал во все дни жизни своей от всего того, что заповедовал ему, кроме случая с Урией хитийцем». И это означает, сказанное ему пророком, «Ты не умрешь от руки Думы, который наказывает за прелюбодеяние, а только за произошедшее с Урией хитийцем».
Эта история непонятна, да? Вы вообще понимаете, о чем говорится? свет Гар, который должен прийти к Малхут в конце исправления, он не может прийти напрямую. Но когда он приходит, и его убивают, отменяют, разрушают, из этого Малхут пробуждается к исправлению, и только с помощью того, что раскрывается весь Гар Келим, все полные 10 сферот, и относительно них свет Хохма, какой должен быть, в конце исправления, когда он наполняет Малхут. Когда одно существует относительно другого, мы не входим в Зивук, потому что невозможно, потому что снова будет разбиение. И тогда, когда раскрываются вот эти келим и света одно относительно другого, после этого разрывается связь между ними. Это значит, что Урия умирает, свет Юд-Кей, и тогда входит Давид для исправления Малхут, Батшевы, и тогда она только Батшева, это не Гар, а только Вак. И в такой форме приходим к исправлению Малхут. Короче говоря, в этом дело. А все эти даты мы сейчас не будем этим заниматься. Это относительно корня и ветви. Мы когда-нибудь будем это учить. Пока что это не важно. Да.
Как относиться к этому диалогу между Дума и Творцом?
Это одно относительно конца исправления, эти келим дэшпа, которые пока что еще не пригодны к исправлению. То есть, или есть трение, или то, что было с ангелами, которые... Те, которые хотели проклинать сынов Израиля. Это всегда было так. Гар относительно Вак. Потому что все эти проклятия Израиля приходят из-за того, что Израиль использует только получающие келим, только отдающие келим, и немножечко присоединяет к ним получающие келим. И все эти проклятия, претензии от тех, которые проклинают, это потому что хотят работать с чистыми получающими килим. Это известно. Как Билам, Балак, все вот эти вот килим, они как бы говорят правильно. Но пока что невозможно произвести эти исправления, поэтому, с одной стороны, они хотят как бы конца исправления. Они как бы не хотят приводить Израиль к неуспеху. Они как бы не чувствуют, что невозможно сделать исправление на все келим. Но на самом деле без них нельзя, как здесь без Урии. Там тоже должен пробудиться весь парцуф, вся ступень, а потом работать только с частью ступени. То же самое здесь. Это всегда так. Везде необходимо пробуждать сначала все, а потом работать с частью. Так это и по отношению к фараону и до фараона, когда спустились в Египет, поднялись из Египта, во всем. Потому что наши исправления всегда были в Вак, в Ахабда Алия, а для того, чтобы произвести исправление в Ахабда Алия, пробудить всю ступень, для этого необходимо пробудить всю ступень.
И диалог между Творцом и Думой. На что похож?
Это между... Кто стоит против Творца и требует в истинной правильной форме? Фараон, Дума, Балам, Билак, Билам, Балак. Все семь народов, которые находятся в земле Израиля, которые необходимо убить и выкинуть из земли Израиля, когда народ Израиля входит в землю Израиля. Все эти Почему? Потому что это келим гар, очень большие келим, с которыми невозможно работать. И необходимо в какой-то мере отрезать их. Как мы учили, что невозможно работать над всей, использовать всю ступень, а только часть ее, немножко, с одной стороны, а с другой стороны, невозможно работать только с частью. Необходимо пробудить всю ступень и потом работать с частью. Об этом и спор. Об этом спор. Всегда в Торе есть такие споры. В каждом исправлении это так. Это все время возвращается к себе, само к себе. В Торе нет большого количества возможностей. Запрещено исправлять гар, исправлять двак, поэтому так делают. Да.
Так в чем грех царя Давида?
Он не грешил,
но он пишет, что он исправил ему грех в Йом-Кипур.
Да, Давид сделал все правильно, тем, что он послал Урию и вызвал его смерть. И Батшева теперь пригодна к исправлению.
То есть он не согрешил?
Не согрешил. Урия не грешил, Давид не грешил. Царь Давид не грешил. Так Тора выясняет работу человека, которая находится в выяснении.
Он пишет, что он не согрешил, потому что не было сомнения перед действием.
Да.
Поэтому это не было грехом.
Вообще не было греха. Греха не было. Я не занимаюсь выяснениями, да или нет. Об этом понятно, что нечего говорить. Греха не было, потому что изначально не было никакого греха. Давид Амелех должен был послать Урию на войну против света Гар, раскрыть этот свет Гар с помощью Урии, убить его и работать только со светом Вак. И так исправить Батшеву. Потому что Урия, он не был предназначен для Батшевы. Это свет Гар, а Батшева — это только исправление. Это оно только в семи сферот, в Вак. Но где мы находимся?
136. Сказал Дума, властелин мира, один вопрос есть у меня относительно него, ведь он своими же устами произнес, как жив Творец, человек, сделавший это, достоин смерти, и этим обрек себя на смерть. Поэтому я властен над ним, чтобы предать его смерти. Сказал ему Творец, нет у тебя права предавать его смерти, ибо поклялся он предо мной, сказав, согрешил я пред Творцом, хотя и не согрешил. Но за грех его в убиении Ури записал я ему наказание, и он получил его. И тут же вернулся дома на свое место в сильной досаде. Пояснение сказанного. Заповедь обрезания связана со знаком союза имени Творца, Элоком. И в букве «Эй» имени Элока, Малхут, заключены две точки — суд и милосердие. И все исправление союза состоит в том, чтобы сила суда была спрятана и скрыта, а милосердие раскрыто. И тогда пребывает над ним имя Элока. Ведь несмотря на то, что есть там, также и Малхут, на которую было произведено первое сокращение, и она является свойством суда, от которого питаются все внешние желания. Все же, поскольку она была скрыта и исчезла, и раскрыто только свойство милосердия, исходящее от бины, у внешних нет никакой силы соединиться с ней. Но ко всем тем, кто соблюдал Святой Союз в этом мире, у него нет права приближаться. Но тот, кто нарушает этот союз, раскрывает свойство суда в Малхут, в букве «Хей» имени Элока. И тут же приближаются к ней все внешние, чтобы питаться от нее, ибо она их удел и все питание их. И поэтому тотчас уходит святая душа, имя Элока. Давид относился к Малхут, подслащенный свойством милосердия. И поэтому должен был соблюдать особую осторожность, чтобы не раскрылось в нем свойство суда, имеющее Малхут, имеющееся в Малхут. И поскольку сказал, как жив Творец, человек, сделавший это достоин смерти, и сам вынес приговор нарушившему союз и давшему овечку бедняка страннику, то есть иной стороне, Ситрахра, что тот достоин смерти, то раскрылось теперь, что он сам должен предстать перед судом Ситрахры, то есть ангела Думы, и поэтому он хотел завладеть душой Давида. Ведь из-за этих слов раскрылась сила суда, которая была незаметна и скрывалась в нем. И это смысл слов ангела Думы. Один вопрос есть у меня относительно него. Ведь он своими же устами произнес, как жив Творец, человек, сделавший это достоин смерти, и этим обрек себя на смерть, словами, обрекающими на смерть нарушившего союз. Получается, что он приговорил себя к смерти, поскольку тем самым раскрылось свойство суда, скрытое и затаённое в его душе. Поэтому я власть над ним, то есть есть у меня власть над ним, позволяющая питаться от его души. И в этом смысл сказанного ему Творцом. Нет у тебя права предавать его смерти, ибо покаялся он предо мной, сказав, совершил я пред Творцом, хотя грех и не совершал. Своими же словами, которые обрек себя на смерть, он раскрыл свойство суда относительно Ситрахры, подобному нарушающему свой союз. И ангел Дума захотел завладеть его душой и утянуть его в ад. Сказал Творец, что покаялся он и уже раскаялся в прелюбодеянии, хоть и не совершал в этом никакого греха. Таким образом, это раскаяние выручило его, несмотря на то, что он обрек себя на смерть, и поэтому нет у тебя права приближаться к нему. Но за грех его в убиении Урии записал я ему наказание, и он получил его. То есть за грех убиения мечом Аммонитян он уже получил от меня свое наказание. И тебе делать здесь нечего, ведь ты отвечаешь только за прелюбодеяние. Тут же вернулся Дума на свое место в сильной досаде.
То есть грех был не в том, что он пошел на получающий келим? Грех не в том, что он использовал получающий келим? То есть использовал их с намерением ради получения. Но наказание в том, что как Малхут может исправиться, может исправить себя только маленькими порциями, раз за разом, в течение множества действий, а не как бы это можно было сделать, как утверждает этот Дума и другие, что можно разом сделать зивук на весь конец исправления, и что это приведет к успеху. Потому что со стороны желания получать, кажется, что оно в состоянии это сделать. А когда связываются с биной, то видно, что невозможно, что только с помощью того, что делают зивук сначала на всю ступень, потом отрезают ее, и только маленькими порциями можно исправиться. Понятно? Видимо, надо будет прочитать иначе. Мы это пройдем, и потом, может быть, вернемся снова к этим словам. Но принцип должен быть простой. Это как мы всегда говорим, везде, всегда, где мы производим зивуки, может быть, мы недостаточно учили об ацилуте, везде, что значит соблюдение союза, все взаимовключения, Малхут и Бины и так далее, это соблюдение тех самых законов, которые вошли в систему с помощью общего действия зоны, которая называется Урией, Хитийцем и Батшевой и Давидом, эти части, эти законы. Вам удалось быть немножечко в связи между собой, или вы забыли это из-за истории? Да? Вы смотрите на меня, как будто бы... Я не знаю. неделю не ели. Что произошло?
Непонятно, что может быть причиной пробуждения системы, то, что Батшева была у Ури. Все объяснение ваше понятно.
Свет... В духовном нет немногого, нет частичного. Свет пробуждается свет гар, а снизу все клей относительно него. И тогда с помощью особых действий можно прийти к мере, которую можно исправить. И когда мы приходим в малой степени, в той мере, в которой можно исправить, тогда мы знаем, где находимся, цель творения, Келим света сверху, Келим снизу. И все устанавливается в правильной системе. Малхут должна исправиться полностью, а не только Батшева. С самого начала. И там понятно, после разбиения, что иначе не может быть, но свыше нет немногого, свет приходит полностью. Как же мы можем его уменьшить? Это как мы учили в этой части. Ростки показались, да, в статье «Ростки», что мы должны убить гар и оставить только вак, и тогда вак исправляется. Тут тот же самый принцип. Поэтому мы всегда получаем половину ступени не дают свыше. И поэтому необходимо понять, что это приводит нас к исправлению, включение Малхут в Бину. Потому что иначе для чего мне надо исправлять Малхут в Бине, включаться? В той степени, в которой я включаю Малхут в Бину, я могу получить высший свет. Для чего? Получай ради отдачи, и все. Есть свет свыше, желание снизу. Давай экран с помощью молитвы, и ты получишь ради отдачи. Не работает. Не работает. Для чего разбиение? Для того, чтобы поднять, что Малхут невозможно исправить с помощью экрана. Нет. Малхут можно исправить только с помощью включения в бину. Включение в бину. Когда мы приводим Малхут со всем желанием получить, его огромным желанием получать, приводим Малхут к бине, скрываем его в бине, в той силе, в той мере, в которой он может поддержать бину, только в этой форме мы ее используем. И действует, собственно говоря, бина, а Малхут только поддерживает ее. И это называется духовным кли, которое можно использовать. То есть это как бы бина. Только немножечко там добавляют Малхут, авиют Малхут, когда она добавляется к бине, она вызывает в бине авиют. И это, собственно, то, что происходит. Поэтому в конечном счете получение света, которое происходит у нас, называется тонкой, очень тонкой линией. Но, собственно, Малхут, она вся, она такая круглая, это вся бесконечность. Нет. Забудь это. Есть сокращение, скрытие, и постепенно исправляют Малхут только в такой мере. И есть еще больше ограничений, есть средняя, только средняя линия. Поэтому должен быть тут статус, как у высшего, как у света бесконечности, это Урия, свет Юткей, относительно только Батшевы, и они не соответствуют друг другу. Но что такое царь Давид? Это половина Аваи, которая предназначена для Батшевы. Вавкей. Да.
А что такое бина во всей этой истории? Где бина?
Бина — это свойство отдачи.
Есть свет Юдкея.
Это Абва-Има, как мы учим. Это система, система Абва-Има, которая стоит перед Зон.
А что символизирует Бина?
Нет тут символа для Бины. Нет, мы говорим о Зоне, то, что происходит с ними. Да, ну, не хочешь? Ладно.
Да, Орен. Вы не могли бы помочь нам в подготовке в преддверии завтрашнего утреннего урока?
А что у нас завтра на утреннем уроке, я не помню. Как организовать ман? Ну хорошо, так и сейчас учим то же самое, нет ничего другого. Вся наука Каббала — это как организовать ман. Все. Как правильно его организовать в десятке? Как правильно организовать в десятке тем, что отменить себя относительно центра десятки и соединить все стремления к Творцу, все стремления в центре десятки к Творцу, необходимо оттолкнуть эго каждого, и в той мере, в которой каждый находится в таком усилии, это совместное усилие поднимают наверх, это называется ман, мейн нуквин. А что такое нуквы? Это малхуют, которые мы не хотим использовать. Мы их оставляем за собой. А майм, вода — это бина, которая соединяет их вместе. Если у нас есть такое усилие, то мы тогда мы в порядке. И я надеюсь, что завтра это произойдет на утреннем уроке, а пока что.
שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד.